Трипурарахасья, глава 19. Различных категориях джняни.
Услышав поведанное, Сиддхататрея Парашурама попросил его подробнее рассказать о поведении и деятельности джняни. Господь, пожалуйста, разъясни мне, как разумность различных людей отличается согласно стадиям джняна, мудрости. Разве не вся мудрость только одного вида, будучи просто раскрытием или откровением высшей сущности? Мокша, освобождение, это просто раскрытие высшей сущности, и это единственное, к чему следует стремиться.
Освобождение — это не что иное, как раскрытие высшей сущности. Это не связано ни с ученым знанием, ни с магическими силами, ни с чем-либо еще. Они могут проявляться, либо частично проявляться, либо не проявляться вообще, в зависимости от карм йогина. Освобождение же — это открытие высшей сущности, не что иное. Здесь Парашурама вопрошает Дататрею, желая узнать, различаются ли стадии постижения высшей сущности. Дататрея отвечает: «Да, различаются. Хоть сама абсолютная природа Я находится вне стадии классификаций, тем не менее есть различные стадии ее постижения в относительном измерении».
Как она может зависеть от стадий развития, соответствующих умственным предрасположенностям? Разве методы также отличаются подобным образом? Снова спрошенный об этом, Шридатта, океан сострадания, начал отвечать на его вопросы.
Мы становимся на духовный путь только тогда, когда мы осознаем необходимость открытия этой высшей сущности. Решаем ли мы открыть эту высшую сущность из-за страха, непостоянства, перерождения, рождение в низших мирах? Решаем ли мы из-за страданий, которые испытываем в сансарной жизни? Или мы решаем из-за того, что у нас есть естественная тяга к этому, предрасположенность, как сильное стремление к разгадкам тайн бытия? Все это не так важно. Это определяется нашими прошлыми кармами. Тем не менее, когда мы решаем открыть эту высшую сущность, мы встали на духовный путь. Считается, что существ низшей категории, их надо побуждать к открытию высшей сущности, объясняя страдания, говоря, что тот образ жизни, который они ведут, приведет их к страданиям, поскольку новое перерождение приведет их к тому, что они могут оказаться в аду, в мире голодных духов, в мире претов или в мире людей с плохой судьбой. С Существ более высокой категории с более хорошей кармой следует побуждать к открытию высшей сущности, описывая глубину, новые перспективы, тайны Абсолюта, которые открываются, когда йогин следует этому пути, процесс мастерства, совершенства.
Сейчас я сообщу тебе тайну всего этого. Нет никакого различия в методах, равно как и в джняне. Фактически нет отличий. Плоды отличаются согласно ступеням достижения совершенства. Совершенство накапливается в течение нескольких рождений.
Нет никакого различия в методах означает, что различные методы приводят к реализации одного недвойственного состояния в абсолютном измерении. Это не означает, что в методах в относительном измерении нет никакого различия. Когда мы следуем какому-либо методу, мы должны уважительно относиться к этому методу, если мы хотим получить из него пользу. К примеру, не следует смешивать методы, искажать методы так, как они даются в линии передачи. Не следует привносить что-то собственное в методы, а следует желать именно выполнить практику метода так, как она предписывается, чтобы повторить путь святого, который реализовал его. Привносить личностное творчество в метод только можно только на стадии реализации джняны, но не позднее. Я слышал, был один человек, который выполнял одну практику пранаямы, по-моему, апанкрию, наоборот. Движение животом не на выдохе, а на вдохе. Поэтому часто говорят, блюдите чистоту передачи, то есть уважительно относитесь к методам, если хотите, чтобы методы принесли пользу.
Совершенство накапливается в течение нескольких рождений, и по его завершении джняна легко раскрывает себя.
Считается, что человек обладает очень удачливой судьбой, если он касается высших учений Анутара-тантры, что только после накопления заслуг во многих жизнях, очищения, совершения пожертвований, выполнения практик йоги, человек может столкнуться с учением Анутара-тантры и реализовать его. Это в самом деле так. Вы можете посмотреть большое количество людей, которые ищут духовный путь. Но многие ли из них нашли учение учителя? А те, которые нашли, многие ли были способны его понять на том уровне? А те, которые поняли, многие ли могут его применить по-настоящему? Единицы. А те, которые смогли его применить, получили ли результат? Еще меньше. Вы видите? Это указывает на то, что, чтобы следовать высоким учениям, освобождающим за одну жизнь, нужно накопить огромный позитивный потенциал. В противном случае у нас бы в чухлонке, в ретрите сидел там, или здесь не 5-6 человек, а 500 или 5000. Однако этого не происходит.
Степень прилагаемых усилий соответствует стадии несовершенства, принесенной из прошлых рождений.
Это очень важная фраза. Она говорит, что насколько ты несовершенен, насколько ты несовершенным пришел в эту жизнь, настолько в этой жизни тебе надо прилагать усилия. Совершенный йогин достигает играючи. Ему остается удалить только тонкую завесу неведения. Если же человек был несовершенным в прошлых жизнях, имел много греховных действий, кармических омрачений, ему в этой жизни придется упорно трудиться, чтобы очистить себя.
Однако джняна извечна и в действительности не требует никаких усилий.
Несмотря что множество усилий нужно для очищения, если мы обладали несовершенствами, тем не менее, естественное состояние не требует никаких усилий. Исконное пребывание в природе ума естественно присуще нам, как живым существам. Божественная природа является самой нашей сущностью. Безграничное пространство света – неотъемлемое качество нашего «я». И это не то, что мы можем достигнуть с усилием. Скорее, это то, что мы можем признать как факт, свершившийся факт.
Поскольку она уже присутствует и не нуждается ни в каком достижении, то джняна – чистый разум. Это то же самое, что и сознание, которое является всегда самосияющим. Какого рода усилия сможет помочь раскрытию извечно самосияющего сознания? Когда оно покрыто толстым слоем бесконечных васам, его нелегко постигнуть.
Говорится, что мы не можем ни сотворить, ни раскрыть извечное сознание. Муравей не может сотворить солнце. Какие бы усилия человек ни прилагал, смешно думать, будто бы он может сотворить бесконечное пространство, превосходящее не только его мизерные усилия, но и все бесконечные вселенные. Тем не менее, с помощью усилия мы не творим исконное сознание, мы проясняем лишь процесс его восприятия. То есть это как бы знание, всегда присущее нам. Однако процесс восприятия его требует прояснения. Потому что толстый слой отпечатков прошлых жизней, импульсивных побуждений васан, самскар, сбивают наше восприятие, и сознание сильно отождествляет себя с телом.
Наслоение должно быть вначале размочено струей пара обуздания ума, а затем тщательно счищено острой стамеской исследования.
Сначала следует научиться контролировать ум, обрести сильную волю. Без сильной воли, говорят, в йоге делать нечего. Это в любой садхане. Мы должны научиться концентрироваться на точку, на дыхании, сидеть длительное время в правильной позе, долгое время удерживать санкальпу на ходу или прилагать усилия при выполнении работы, которая нам не всегда вызывает восторг. Мы должны научиться прилагать усилия, проявлять силу воли. Когда такая сила воли закалена, мы обращаем ее на наше сознание, на чувство «я» и занимаемся самоисследованием. То есть у нас должно быть безграничное намерение к реализации. Это намерение должно превзойти все наши кармы, колебания, неуверенность, сомнения и прочее.
После этого нужно поворачивать закрытый крепеж с находящимся внутри кристаллом кварца, а именно умом, очищенным вышеупомянутым способом, на шлифовальном колесе бдительного осознавания, и, наконец, открыть крышку крепежа рычагом проницательности.
Здесь Дататрея дает образное сравнение того, как пестовать ум. Итак, наслоение сначала размачивается струей пара обуздания ума, затем стамеской, острой стамеской исследования нужно очистить наслоение кармы. Исследуя пустоту сознания во время сидячей медитации, надо отделить то, что является нашим «я», и то, что им не является. Тело — это не я, я могу наблюдать тело. Мысли, эмоции — это не я могу их наблюдать. Допустим, если вас можно ввергнуть в гнев, в зависть, в раздражение, в замешательство, поколебать вас эмоциями, это означает, что вы отождествлены со своими эмоциями и еще не натренированы в отделении себя от них и в самонаблюдении. Настоящий йогин не захватывается эмоциями и проявляет бесстрастие, случись даже если земля и небо поменяются местами. Иногда учителя сознательно провоцируют ученика на проявление эмоций, стараясь вызвать у них стресс, замешательство, негодование, тренируя отсечение захваченности эмоциями. Я читал процесс обучения даосского мастера 18-го патриарха Ван Липина у трех старцев в Китае. Они его подростком взяли в обучение в 13 лет. Ему пришлось сидеть 3 дня без еды и без воды, под землей, подвешенным в клетке под деревом, медитировать рядом с испражнениями. Его учителя иногда ставили в очень экстремальные ситуации, тренируя его бесстрастие, доводя его буквально до грани срыва. Однако он проходил все эти испытания одно за другим. Таким образом, за короткое время душа его закалилась. Поэтому истинный йогин всегда проявляет бесстрастие. Если учитель доверяет ученику, видя его тесную связь с учителем, то он помогает ему таким образом быстро продвигаться, давая ему сложные практики или сложные задания. Когда мы отделяем себя от эмоций, мы обретаем непоколебимое состояние осознанности, когда эмоции могут самоосвобождаться. Говорится, после этого нужно поворачивать ум на шлифовальном колесе бдительного осознавания. Когда мы отделили себя от эмоций, мыслей в самоисследовании, тела и воли, мы обрели уже кое-что, но не все. Мы обрели пустотное состояние ума в медитации, однако этого мало. Надо пестовать это состояние дальше, и здесь йогин встречается с новым видом практики. Ему надо покинуть медитацию и привнести это состояние в жизнь. С помощью бдительного осознавания ему надо смешивать это состояние во всех жизненных ситуациях. Допустим, происходит что-либо. У вас всегда есть два способа. Первый – это захватиться мыслями, оценками или эмоциями. Второй – продолжать созерцать, рассматривая данную ситуацию как лучший вид практики. Почему тот, кто захватывается оценками или мыслями, находится в невежестве, в неведении? Потому что в момент оценки его ум сжимается, скукоживается, его отождествление «я есть тело» увеличивается. И он оценивает ситуацию исключительно с узких позиций «я есть тело» или «я есть ум». В абсолютном смысле не существует ни самого субъекта, не существует никаких объектов, не существует ситуации. Есть игра бесконечного энергии и осознавания. Другими словами, все есть Абсолют, все есть Бог. Если человек понимает это, он принимает любую ситуацию правильно. Принимать любую ситуацию означает осознавать все как проявление игры. Такой человек думает, если все есть Абсолют, а все энергии есть его игра, то кто я такой, чтобы выносить суждения, оценки по поводу игры Абсолюта? И он ее радостно принимает, внутри него нет никогда замешательства. Даже если он выносит оценки или суждения, то они тоже игровые, несущностные. В своей сущности они пустотные. Такой святой с легкостью воспринимает все, что бы ни происходило.
И вдруг драгоценный камень, который был заключен внутри, теперь обретен, цель достигнута. Таким образом, ты видишь, Парашурама, что все усилия направлены на очищение предрасположенностей и тенденций.
Достичь цели, обрести этот драгоценный камень, можно только старательно обучаясь и практикуя. Нет другого способа. Никто еще не достигал каким-либо другим способом.
Умы – это совокупное влияние предрасположенностей, накопленных кармой. Приложение усилий необходимо до тех пор, пока предрасположенности продолжают колебать ум.
До тех пор, пока кармы, старые отпечатки, колеблют наше сознание, мы должны прилагать усилия к очищению. Когда уже йогин установился в естественном созерцании, усилия к очищению не нужны. Само пребывание в естественном состоянии является очищением.
Предрасположенности бесчисленны, но я перечислю несколько наиболее важных. Их можно разделить приблизительно на три группы. Апаратха – ошибка. Карма – действие. Кама – желание. Предрасположенности, типичные для первой группы, неведение в поучении гуру и святых книг, что является величайшим путем к падению. Неправильное понимание поучений, обусловленное самонадеянностью или гордостью, это аспект неведения, закрывающий путь к реализации для ученых-пандитов.
Первое здесь говорится о трех видах обусловленности. Апарадха обычно переводится как непонимание, некоторые переводят как оскорбление, к примеру, в традиции вайшнавизма. Это неспособность понять наставление учителя, должным образом отнестись к ним. Считается, что такая неспособность загораживает путь к духовной реализации. Поэтому обычно мы говорим всегда о важности самая. То есть, как только мы попадаем в это пространство монастыря, в сангу, независимо вообще к любому учителю или в любое учение, сразу встают два вопроса. Первый – самая, второй – чистое видение. Без этих двух фундаментальных принципов невозможно строить взаимоотношения с духовным учителем или с учением. Самая, связанные с учением, с учителем, в общем, здесь, наверное, всем понятно. Это первые два из 14 коренных падений. Самая, связанная с учением, означает поддерживать священные отношения к учению. Поддерживать понимание ценности дхармы. Ну, допустим, если вы предложите учение джоти-йоги или практики шакти-янтры, или прямое ведение простому человеку с рынка, у которого нет самай, то, скорее всего, у него не возникнет никакого ни энтузиазма, ни воодушевления по этому поводу, потому что такое отношение у него еще не зародилось. Поэтому говорят, прежде чем можно кому-либо посвящать в учение, следует проверить, зарождены у него самая, то есть зарождено ли священное отношение к дхарме. Иногда учителя очень как бы твердо подходят к такому принципу. Они годами испытывают ученика, пока не увидят, достаточно ли зарождено священное отношение ученика к дхарме или нет еще. В древности многие ученики годами выполняли просто работу, рубили дрова или занимались еще чем-либо, чтобы получить посвящение в учение. В древности не было интернета, магазина «Путь к себе» и прочее. Встретить учение действительно была величайшая редкость, особенно если этот человек был из простой семьи, бедный и необразованный. Такой бедный, необразованный человек готов был грызть камни, чтобы учитель взял его просто на обучение и передал ему методы. Каждый метод он ценил на вес золота. И благодаря одному такому отношению, такие неискушенные, необразованные люди становились величайшими святыми, величайшими махасидхами. Поскольку была зарождена великая самая,
общество мудреца и изучение святых книг не сможет устранить это недоразумение. Они утверждают, что нет никакой реальности за пределами этого мира. Даже если бы она и была, ее все равно нельзя познать. Если кто-то утверждает, что познал ее, то это иллюзия ума. Ибо как знание может устранить страдания человека или помочь ему достичь освобождения? У них есть намного больше сомнений и неправильных представлений. Все это относится к первой группе.
Здесь Дататрея описывает различные философские взгляды, которые были в то время.
Существуют еще большее количество людей, которые не в состоянии, как бы хорошо их ни учили, понять учение. Их умы слишком зажаты предрасположенностями, чтобы быть восприимчивыми к утонченным истинам. Они формируют вторую группу – жертвы прошлых действий, не способные войти в стадию размышления и созерцания, необходимую для уничтожения васан.
Вторая группа – это те, кто не способен долгое время отдаться практике, изучать учение или не способен овладеть созерцанием из-за того, что прошлые кармы слишком сильно их побуждают к деятельности. Васаны, настолько импульсивные, сбивающие праны, не дают возможности выполнять какие-то практики типа Махашанти, Атмавичара, созерцания при ходьбе.
Представители третьей группы встречаются наиболее часто. Это жертвы желаний, которые всегда охвачены жаждой деятельности, то есть желанием работать ради получения плодов. Эти желания бесчисленны, так как они вздымаются бесконечно, подобно волнам в океане. Можно сосчитать звезды на небе, но не желания. Желания даже всего лишь одного индивидуума бесчисленны. А что уж говорить о желаниях всех существ? Каждое желание слишком обширно, чтобы быть удовлетворенным, ибо оно ненасытно.
Считается, что вы по-настоящему становитесь практиком, когда вы свободны от всех большинства желаний, кроме минимума необходимого для тела. Еда, сон, кровь, одежда. Когда у вас больше нет желаний азартно разговаривать с кем-либо, печатать на компьютере, разводить, кормить кур, разводить цветы, похлопывать коров по загривку, общаться с себе подобными, общаться с другим полом. Когда всех этих желаний нет у вас, нет каких-то тенденций вообще. То есть в глубине у вас очень ровное состояние, вас ни к чему не тянет, вы не испытываете никаких страданий от того, что этого нет. Вы не испытываете сильной радости от того, что это есть. Нет желания быть старшим монахом, управляющим, начальствовать над кем-либо с важным видом, поучать других. Нет желания заявлять другим о своих великих духовных опытах, потрясая их. Когда нет вообще желаний как таковых этого мира, в принципе, у вас ум словно острие, направленное на абсолют, как пламя, которое плавит все эти желания в одно желание, только Бога. Когда вы очень хорошо чувствуете, если вы сидите в пустой комнате, у вас есть коврик, четки и книга с утрами, и вы этим полностью удовлетворены, тогда ваша душа становится очень свободной, и вы можете спокойно созерцать. Обладая такой пустой душой, вы можете выполнять разные виды служения, занимать посты, но теперь уже это не ваше. Теперь вы уже к этому не стремитесь. Это не ваша эгоистичная привязанность или самовыражение, это скорее актерская игра, лила. А ваша задача только созерцать во время всех этих действий, но сами вы никак ни к чему не привязаны. Делаете вы или не делаете, теперь уже не имеет никакого значения, потому что для вас самое главное – это ваше внутреннее делание, монашеская работа.
Каждое желание слишком сильное, чтобы устоять перед ним, и слишком утонченное, чтобы избежать его. И поэтому мир, находясь во власти этого демона, ведет себя безумно и стонет от боли и страданий, испытывая последствия своих собственных неправильных дел.
Почему в послушничестве, если кто-либо имеет какое-то желание, ему говорят, лучше не следуй за ним, освободись от него? Потому что привязанность к такому желанию является конкретным прилипанием, конкретной проблемой. Будь то желание общаться излишне, будь то сексуальное желание, желание получать новую информацию. Все это вещи одного и того же порядка. Плохо не само желание. В принципе, желание — это просто энергия. Плохо прилипание ума, привязанность, неспособность отрешиться от этого. Когда ты чувствуешь страдание из-за того, что желание не удовлетворяется, вот это не свобода, и ищешь способ удовлетворить его.
Только тот человек, кто огражден отсутствием желаний, бесстрастием, и недоступен для козни и монстра желаний, может вознестись к счастью.
Здесь говорится, что желание – это монстр, который заграждает путь к освобождению, к абсолютному счастью.
Человек, находящийся под воздействием одной или больше из трех вышеупомянутых предрасположенностей, не сможет добраться до истины, хоть она и самоочевидна. Поэтому я говорю тебе, что все усилия, направленные на уничтожение этих врожденных тенденций.
Наша духовная практика направлена на то, чтобы очистить все эти тенденции ума. Самскары, которые из прошлых жизней в настоящей жизни заставляют нас проявляться тем или иным способом. Пока мы не обретем полностью пустое сердце, пока мы не обретем легкость. Тот, кто обрел полностью пустое сердце, по-настоящему может созерцать, и даже желания больше никак не могут ему повредить. Критикуют его или восхваляют. Занимается он этим делом или не занимается вообще. Медитирует в ретрите или делает работу. Его пустотному сердцу больше ничто не может помешать. У него нет больше никаких личностных мотиваций, нет личностных желаний. Его ум однонаправленно поглощен созерцанием единой основы бытия. Все остальное же его, можно сказать, не волнует. А если и проявляется что-то, проявляется как игра, как украшение. Нет никакой привязанности, нет отождествления «я делаю это», нет неприятия, ни отвержения. Вот это желающее, индивидуальное, малое «я», которое алчущее всегда, растворяется в безграничной единой основе. Растворяется в единой основе не означает, что эго уничтожается. Манас, Будхи, Читта, Ахамкара – все это части эго, которые остаются. Ум, интуиция, память, чувство «я». Растворяется, означает, оно полностью осознает свою зависимую природу, зависимую от абсолютного источника, и полностью переподчиняется ему.
Первая из них, то есть ошибка, приходит к концу при появлении уважительного доверия к святым книгам и учителю. Вторая.
Первая ошибка апаратха исчезает, когда мы зарождаем самаю. Самая означает священные отношения. Если священные отношения не зарождено, то весь дальнейший принцип обучения под знаком вопроса. Если же священные отношения зарождено, то постепенно эта священность входит в нас и вытесняет старые самскары. Если у нас нет священного отношения, то мы можем оценивать учение так или по-другому, наставление так или по-другому, негативно или позитивно. Если же у нас зарождена самая, мы всегда имеем оценку священности. Через некоторое время мы переносим такое священное восприятие на все объекты этого мира. И видим, в самом деле, все, что нас окружает, священно. Нет ничего несвященного. Даже самые обыденные действия являются священными, когда мы созерцаем Абсолют. Мы их считали несвященными только потому, что мы были в неведении.
Вторая, то есть действие, может прекратиться только божественной милостью, которая может снизойти на человека в этом рождении или в любом последующем. Ни на что другое невозможно надеяться.
Вторая ошибка, захваченность деятельностью, может исчезнуть только когда у нас пробуждается дух самосознания. Ничто другое, кроме толчка такого духа самосознания, не может помочь человеку, захваченному кармами.
С третьей, то есть желанием, необходимо постепенно бороться с помощью бесстрастия, проницательности, поклонения Богу, изучения священных писаний, обучения у мудрого, исследования высшей сущности и так далее.
Желание следует научиться усмирять, брать под контроль и очищать методами самодисциплины, усмирения, силового подавления волей, то, что можно, методами очищения и сублимации, и на высших стадиях просто методами расслабления, оставления как есть и созерцания. На высших стадиях желанию позволяется проявляться как виду энергии, которая соединяется с созерцательным присутствием, не мешая ему. Какому бы методу вы ни следовали, желание должно быть укрощено и введено в созерцание, то есть оно уже не должно быть сбивающей праной, которая отвлекает от естественного состояния. Когда некоторые практики слышат о том, что можно делать клеши мудростью, они не совсем понимают, как это делать. Делать клеши мудростью – это не значит просто следовать желаниям и говорить, что ты делаешь клеши мудростью. Это означает привносить осознанность в момент появления желания и позволять осознанности в момент желания брать верх и полностью усмирять желание и превращать желание из нечистого состояния омраченности в что-то божественное. Допустим, если у вас есть сильный голод, жадность быстро есть во время просада, то в сутрах Тхеравады рекомендуется смотреть на пищу как на лекарство, то есть как на необходимое зло, которое все-таки надо съесть, чтобы тело поддерживалось, но не более того. В традиции тантры говорится, что надо пищу визуализировать как нектар, читать мантру, освещая то, что мы делаем, призывать свет в эту пищу, представлять себя божеством и представлять, что вы кормите божество нектаром, то есть тело кормите нектаром бессмертия и очищаете его. Но в анутара-тантре следует полагаться на созерцание. Когда вы, испытывая желание еды, все-таки пребываете в созерцании и объединяетесь в созерцании с этим желанием, привносите священность в это желание. Тогда это желание внезапно исчезает, и на его месте появляется акт подношения, священнодействия. И вы вместо того, чтобы накапливать карму жадности, накапливаете заслугу, почти что совершаете ритуал. Я читал, Нимкароли Баба однажды ел прасад за один день более 40 раз. Тем не менее, ему это никак не повредило, поскольку он всегда был в очень священном состоянии. И у него был такой элемент огня, что он мог его есть сколько угодно. То есть у него не было никакой кармы голодных духов. Это просто умопомрачительно. 40 раз прасад за один день.
Усилия, направленные на преодоление этих препятствий, бывают большими или меньшими, согласуясь с величиной препятствий. Наиболее важное качество – желание освобождения. Ничего нельзя достичь без него. Изучение философии и дискуссии на эту тему с другими совершенно бесполезны, так как это не лучше, чем изучение искусств. Ибо если дело обстоит именно так, человек мог бы с равным успехом надеяться на спасение, изучая скульптуру или практикуя искусство. Изучение философии при отсутствии сильного стремления к спасению сродни одеванию трупа.
Есть множество ученых, имеющих степени доктора наук, кандидата наук, которые изучают тибетский буддизм, кашмирский шиваизм, индуистскую тантру. Они очень сведущи в разных религиозных традициях. Они могут вам перечислить все священные тексты, которые написал Абхинавагупта в XI веке. Они знают очень много санскритских названий. Тем не менее, их умы также обусловлены, как у мирских людей, потому что это знание интеллектуальное, а не спасающее. Они подобны черпаку, который переносит пищу, но который никогда ее не пробовал на самом деле. Поэтому святые говорят, что такой вид знания не годится для освобождения.
Кроме того, Парашурама, случайное желание к освобождению также тщетно. Такое желание часто появляется при изучении великолепия освобожденного состояния. Это случается со всеми, но никогда не приносит никаких твердых результатов. Поэтому такое мимолетное желание не имеет никакой ценности. Желание должно быть сильным и прочным, чтобы оно могло принести плоды. Результаты прямо пропорциональны напряженности и продолжительности такого желания.
С точки зрения учения Анутара Тантры, наше желание должно вырастать в желание пребывать в исконном созерцании. Если мы неправильно желаем, то есть мечтаем, проецируем, визуализируем, воображаем себя, просто имеем банальные страстные стремления, дескать, как хочется освободиться, то это нельзя назвать зрелым желанием. У зрелого практика созерцателя имеется очень сильное желание, направленное на освобождение. Можно сказать, он сам воплощение этого желания. Он иллюзорное тело этого желания. Тем не менее, он не желает, подобно обычному человеку, поверхностным способом. Его желание полностью трансформировалось с ментального желания, с эгоистичного желания, целеполагающего, загадывающего на будущее и прочее, с лихорадочного, такого раджасичного. Оно полностью переросло в ровное состояние беспредельной до костного мозга преданности созерцанию, преданности созерцанию Всевышнего Источника. В беспредельной преданности этому Всевышнему Источнику, как своему истинному Я, постоянной настройки на Него и интеграции с любыми ситуациями, а также в применении всех методов, которые могут Его углубить. Такое желание можно назвать зрелым, освобождающим.
Чтобы достичь цели, желание должно сопровождаться усилиями. Только тогда будет происходить напряженная работа и продвижение. Так же, как человек, получивший ожог, сразу же устремляется на поиски мазей, смягчающих боль, и не тратит впустую свое время на другие устремления, так же искатель должен изо всех сил устремляться к освобождению, исключая все остальные устремления. Такое усилие плодотворно, и ему предшествует безразличие ко всем остальным достижениям.
На первой стадии усилие необходимо. Мы должны прилагать усилия, практикуя санкальпу во время ходьбы. Мы должны тренироваться в созерцательной ходьбе. Мы должны прилагать усилия, чтобы сидеть ровно в медитации, не следуя за мыслями. Когда же созерцание стало нашей сущностью, усилия следует отбросить, поскольку оно будет помехой. Тогда практика становится украшающей игрой. Когда любой элемент становится садханой.
Начиная с отказа от наслаждений, поскольку они являются препятствиями на пути прогресса, искатель развивает бесстрастие, а затем желание освобождения, которое становится все сильнее. Это заставляет его прилагать усилия в правильном направлении, и он целиком погружается в это. После прохождения этих стадий наступает наиболее необыкновенное завершение.
Прежде чем мы выйдем на уровень безусильности, нам следует постараться. Всегда есть возможность уснуть или выполнять практику йоги сновидений, отвлечься или медитировать качественно. Если мы не прилагаем поправляющих усилий, мы не сможем получить результат от наших практик. Забыться в разговоре или поддерживать осознанность. Всегда есть выбор, как безупречно практиковать или как отклониться. Поскольку уму, сознанию всегда присуще отклоняться. Повестись на эмоцию, эмоционально среагировать или быть осознанным, опознать ситуацию как лучшую практику, как лучшую тренировку. Oh.